Привет! Вы слушаете подкаст «Лекции не будет» проекта РБК «Тренды». В этом подкасте мы незанудно рассказываем о сложных научных явлениях, научных открытиях и феноменах. Например, почему полимеры – это больше, чем просто пластмасса? Какие из них способны выдерживать космические сверхнагрузки и заменят ли они в будущем металл, бумагу и стекло? Гость этого выпуска – химик-технолог и популяризатор науки Сакина Зейналова.
Что из современных трендов пугает лично меня больше всего, наверное, это массовое увлечение людей покупками. Многие вещи стали намного более доступными, они стоят дешевле и сделаны чаще всего из менее качественного сырья. Люди массово покупают кучу вещей, которые им на самом деле не нужны. И таким образом мы получаем огромное количество мусора, и с каждым годом его становится все больше и больше. И, конечно же, многие из этих вещей сделаны из пластика, какие-то из них сделаны из композиционных материалов, где используется и пластик, и бумага, и такие вещи вообще нельзя переработать. Очень много дешевой одежды, которая также не поддается переработке чаще всего. Огромное количество дешевых синтетических тканей. Наверное, именно этот тренд меня пугает больше всего. Относительно выброшенного пластика в целом, была отличная статья, тоже в хорошем журнале, где посчитали, сколько было выброшено капсул от кофе, и оказалось, что их, если выстроить в одну такую цепочку, можно будет обернуть землю около 8 раз. Лично для меня самой главной мотивацией в выборе профессии стало огромное количество ответов на вопросы, которые открываются человеку, который начинает разбираться в химии. Ты начинаешь понимать, почему эти вещи пахнут именно так, или почему это лекарство работает именно таким образом, почему вещи именно такого цвета и много-многое другое. Если говорить конкретно про мою специализацию, химик-полимерщик, то вообще полимерная наука достаточно новая. Если бы я захотела стать химиком лет 70 назад, то я вряд ли выбрала бы именно эту специальность, потому что тогда она только зарождалась, и просто элементарно не было такой специальности, нельзя было поступить на кафедру высокомолекулярных соединений. Сейчас у нас это вполне возможно, и это, наверное, одна из самых быстро растущих областей в химии, потому что полимерные материалы заняли абсолютно свободную нишу. Они сместили такие материалы, как стекло, металл, бумагу во многих областях применения. И в итоге сейчас очень многие вещи, которые нас окружают, сделаны из полимеров или внутри них что-то есть из полимеров так или иначе. И разработка этих материалов, их усовершенствование, разработка материалов, которые бы разлагались лучше, чем уже имеющиеся полимеры, это все очень перспективные направления. Лично я занималась разработкой биоразлагаемых полимеров. Помимо этого, я занималась разработкой сорбентов ионов металлов, также на основе крахмала, и флокулянтов. Это вещества, которые очищают воду и образуют такие хлопья, флокулы, которые оседают вниз. Таким образом, получается, почистить воду от определенного рода загрязнений. И этот флокулянт тоже состоял из крахмала и показывал неплохие результаты касательно его возможности для очистки. Очень многие разработки, которые делаются в лабораториях, так и остаются в лабораториях. Это как бойцовский клуб. Первое правило бойцовского клуба – не говорить о бойцовском клубе. Точно так же и о разработках. Иногда они бывают слишком дорогие или невыгодные для предприятия. Бывает иногда совсем наоборот, когда предприятие обращается к какой-то лаборатории с запросом на ту или иную разработку. Конкретно в моем случае к нам обращалось несколько предприятий, которые были заинтересованы в создании флокулянтов и сорбентов. Я в свободное от этих разработок время занималась гидрогелями и радовалась жизнью. Среди разработанных мною полимеров были биоразлагаемые гидрогели, которые на 1 грамм сухого вещества впитывали 500-550 грамм жидкости, что вполне сопоставимо с синтетическими аналогами. Проблема синтетических аналогов заключается в том, что они состоят чаще всего из полиакриламида, который разлагается от 500 до там, 600 лет. И при этом в процессе своего разложения может выделять акриламид, который поражает центральную нервную систему. Такой синтетический полимер используется, например, в памперсах, подгузниках и других впитывающих средствах личной гигиены, а также в гидропонике для выращивания растений. Поэтому замена такого синтетического гидрогеля более дешевым и безопасным аналогом является актуальной задачей. Да, похожие разработки были, однако содержание вот этого крахмала по отношению к другим компонентам подобного рода не было достигнуто. И вот как получилось лично у меня и у команды, которая со мной тогда работала, создать такой полимер. Кроме того, он имеет способность впитывать влагу несколько раз и разлагаться до безопасных веществ по действиям плесневых грибов и бактерий. Это получается во много раз дешевле, потому что мы снижаем себестоимость в несколько раз. И экологичнее. Мы проводили тесты на разрушение этого гидрогеля с помощью плесневых грибов и с помощью бактерий. И действительно, за месяц, иногда чуть больше, они разлагались полностью прямо почти в ноль. И остается вода и некоторая органика, тоже безопасная. Основная тема применения этих гидрогелей, наверное, я в первую очередь рассматривала как выращивание растений, то есть гидропонику. Потому что таким образом мы сможем сэкономить ресурсы на поливе. То есть достаточно раз, допустим, в неделю поливать растения, и этот гидрогель будет впитывать всю влагу и постепенно отдавать. И чтобы продемонстрировать возможность, в принципе, подобных разработок, я вместе с двумя художницами, Екатериной Садовской и Лией Лимиян, мы поучаствовали в выставке, которую вот девочки назвали «Антропоцен». И там одна из центральных композиций была как раз большая клумба с растениями, в которую был вложен этот самый гидрогель. Он был специально окрашен, чтобы людям показать, что вот он, смотрите, он вполне себе видимый. И концепция всей этой экспозиции заключалась в том, что люди с течением тех двух месяцев, что будет идти выставка, они будут видеть, как постепенно гидрогель исчезает. Он разрушается под действием вот этих почвенных бактерий и, в принципе, условий окружающей среды. И действительно, к концу выставки гидрогеля почти не осталось. То есть часть выставки состояла из фантазии на тему, и часть выставки состояла из некого научного искусства, то есть science art, в котором мы показали, как это может работать на самом деле вот уже сейчас. Что касается ассоциации себя с художником и химиком одновременно, я вообще не вижу здесь никакой проблемы. Меня очень часто спрашивали, как же такое возможно? Вы же занимаетесь наукой и при этом рисуете. Как такое? Химия, в принципе, является очень творческой сферой деятельности, потому что ты постоянно должен генерировать новые идеи, ты постоянно должен придумывать, как это будет работать. А что будет, если мы, например, сюда поместим другую функциональную группу? А что, если мы поведем процесс полимеризации как-то по-другому? Это все время творчество. Это непрерывный процесс творчества, и поэтому я считаю, что, в принципе, естественные науки — это очень интересный и вполне себе творческий проект. Почему бы и нет? На данный момент сфера моих интересов несколько расширилась, и сейчас я, в принципе, с большим удовольствием узнаю новое о суперконструкционных полимерах, которые могут быть использованы в авиа- и космостроении и многих других областях. И при этом они обладают свойствами как металлов, так и керамики и многих других вещей. И, в принципе, на то они и суперконструкционные. В общем, это такая сфера, которая растет, как по мне, не по годам, а по месяцам. На данный момент мне интересно поработать с полимерами более прочными, чем привычные нам. Например, с полиэфир-эфир-кетонами, полиамидами, полиимидами и так далее. То есть те, которые выдерживают высокие температуры, радиацию, более сложны в нанесении и так далее, которые будут выдерживать адские нагрузки, которые можно будет использовать где-нибудь в космосе и так далее. И аддитивные технологии, потому что мы сейчас все знаем, что на 3D-принтерах можно печатать все, что угодно, можно уже и органы печатать. И, в принципе, создание 3D-технологии, оно обязано именно полимерам. Потому что если бы не было полимеров, додуматься до 3D-технологии, когда можно нечто расплавить и нанести слой за слоем, было бы сложнее. Работать с металлами намного сложнее, с керамикой тоже. А полимеры позволяют при плюс-минус адекватных температурах расплавить материал и нанести слой за слоем. Также на основе полимеров делаются и многие медицинские разработки, например, искусственная кожа. Кроме того, полимеры используются в кровоостанавливающих и ранозаживляющих средствах. Особенно часто используются биополимеры, так как они безопасны для использования. и разлагается до нетоксичных продуктов. В общем, сфер очень много, и буквально в одной только области химии полимеров можно выделить там, десятки таких областей. Касательно того, что может воплотиться в реальную жизнь в ближайшее время, здесь нужно скорее сказать про перспективные разработки в сфере химии, потому что это то, что активно развивается, что интересно обществу и куда вкладывается больше всего сил и средств. Это в первую очередь селективная доставка лекарственных препаратов. Например, проблема химиотерапии в первую очередь заключается в том, что страдает весь организм, а не только раковые клетки. И для того, чтобы селективно доставлять препарат только в нужное место, только к раковым клеткам, и нужны специальные вещества-линкеры, то есть, грубо говоря, доставщики этих самых препаратов. Еще есть отдельный подкласс химии, скорее всего, он скоро выделится вообще в отдельную категорию. Это химия быстро идущих реакций, фемтохимия, когда реакции идут буквально за доли секунды, и нужно быстро-быстро рассчитывать это все. Также очень активно развивается квантовая химия и вообще возможность через квантовые расчеты представить, как будет выглядеть молекула и какие там и будут происходить процессы. Сегодня быть ученым в России непросто. Всегда сталкиваешься с огромным количеством стереотипов. Например, что ученый — это некий такой солидный мужчина в очках, в пиджаке, лет ему примерно под 50, под 60, и вся научная общественность выглядит примерно так. Среди скиллов, которые необходимы современным ученым, это просто невероятная быстрая обучаемость. Если ты обучаешься очень долго и медленно, пока ты обучаешься, может выйти другая программа, другой прибор, более современный, тебе придется обучаться этому снова. У химиков-полимерщиков, в отличие от некоторых их других коллег, например, химиков-квантовиков, все-таки побольше работы руками. Это непосредственно синтез, это анализ, то есть вы будете работать и над тем, чтобы сделать ваше вещество, грубо говоря, сварить его. Для меня стало большой неожиданностью, что химия — это небезопасная профессия, и поэтому, когда вот я рассказываю все эти потрясающие истории, как я училась на химфаке, сколько ожогов у меня было, через сколько пожаров мы прошли, как у нас трясся потолок или разлетались пробирки с центрифуги. Некоторые ужасаются и думают, ни за что бы не пошел на химфак. Но к этому, наверное, нужно быть готовым. Нужно быть готовым к тому, что это серьезный риск. На первом курсе, когда получила химический ожог глаз, я сразу поняла, это очень интересно, надо продолжать. Но я понимаю, что это не для всех, не все готовы идти на такой риск. И поэтому, наверное, нужно говорить об этом сразу. Да, конечно, есть техника безопасности, да, конечно, нужно ее придерживаться. Но когда мы студенты, и мы в процессе обучения, если не ты накосячил, то обязательно это сделает твой сосед. Еще нужно понимать, что в России высоких заработных плат, особенно на стартовых позициях, вряд ли тебе получится достичь. И, скорее всего, нужно будет ехать либо в города побольше, либо работать в какой-то иностранной компании, где бы платили тоже больше. Мне кажется, что любая химия про желание человека сделать лучше. Я тот самый ученый, который собирается бороться именно с химофобией, чтобы у людей не было такой ассоциации, что химия — это плохо. Я однажды читала лекцию в Нижнем Новгороде, в моем родном городе, и читала лекцию, рассказывала о том, где применяются современные разработки в сфере химии, рассказывала про то, какие разработки в сфере экологии сейчас есть. А в конце женщина в заднем ряду встала и говорит мне: вот вам не стыдно? Вы химик, и вы загрязняете окружающую среду. И в этот момент мне стало обидно, потому что я 40 минут рассказывала про то, как химики стараются сделать лучше, а в результате я услышала, что, боже, какие мы плохие. Что касается именно химиков-полимерщиков, способны ли они улучшить нашу жизнь? Но тут еще зависит от того, какой запрос будет от общества. Вообще у людей есть такая надежда на биоразлагаемые полимеры, что они спасут ситуацию, и вот если у нас весь пластик будет биоразлагаемый, проблема исчезнет. К сожалению, биоразлагаемые полимеры — это не панацея. И мы можем сколько угодно стараться сделать больше полимеров, которые будут разлагаться в условиях окружающей среды, но для всего этого будет необходимо создать эти самые условия. Например, в России до сих пор нет ни одного промышленного полигона для компостирования. У нас нет большого количества пиролизных установок, где можно хотя бы сжигать, вернее, не сжигать, а термически обрабатывать эти полимеры и получать топливо и кокс. И Не знаю, можно ли говорить слово кокс? В общем, для того, чтобы использовать биоразлагаемые полимеры, нужны определенные условия. Да, вы можете купить тот же биоразлагаемый пакет, но он будет разлагаться только, если на него будут действовать почвенные бактерии, свет, солнце, вода и так далее. Но если вы выбрасываете его в обычную мусорку, он едет на те же самые мусорные полигоны, где на него ничего из вышеперечисленного не действует. И поэтому все биоразложение идет на смарку. Плюс создание биоразлагаемых материалов, особенно тех, которые мы можем относить к биопластикам, то есть те, которые сделаны на основе природных полимеров. Создание таких биопластиков требует большого количества природных ресурсов. Ну, например, для того, чтобы сделать некий флакон из биопластика на основе крахмала, нам нужно вырастить какую-то культуру, которая даст нам большое количество крахмала. А в итоге мы потратим и водные ресурсы, и ресурсы почвы. Нам потребуется модифицировать этот крахмал. И в итоге мы получим абсолютно одноразовую вещь, которую, во-первых, будет сложно сбыть, потому что у нее будет достаточно небольшой срок службы и срок хранения, а во-вторых, его нельзя будет переработать. И встает вполне адекватный вопрос, а точно ли это экологично? Да, есть другой вариант. Мы можем использовать синтетические полимеры, которые бы под действием, например, влаги или тех же почвенных бактерий разрушались бы до безопасных веществ. Но это сложно, это дорого и не очень популярно. И поэтому сейчас все-таки делают упор на то, чтобы повторно использовать пластик, потому что по факту мы используем полимеры лишь на долю их возможностей. Мы, по сути, выбрасываем материал, который может быть использован еще один или два раза. Если человечество не научится грамотно использовать пластики, ни к чему хорошему, конечно, это не приведет. Но тут вина даже не химиков-полимерщиков, а конкретно в запросе у общества. Потому что химики стараются придумать новый материал, который бы только улучшил существующее положение. Не делаются никакие разработки для того, чтобы сделать жизнь хуже. И поэтому, да, скорее всего, сейчас будут придумывать новые полимеры, которые бы быстрее разлагались или, наоборот, дольше бы служили. Или которые можно было бы перерабатывать там, циклов 10 и так далее. То есть люди сами должны сформировать желание, сформировать у себя потребность на вот, более экологичный образ жизни, чтобы меньше потреблять одноразовых пластмасс, чаще делать предпочтение чему-то многоразовому. Нужно говорить об этом, и главное, что я считаю, нельзя демонизировать пластик как материал. Потому что это не только упаковка, это еще и многие медицинские вещи, такие как катетеры, шприцы, чашки Петри, вещи, которые из-за своей одноразовости сделали нашу жизнь безопаснее. В общем, полимер — это та область, которая обязательно будет расширяться. Лично я считаю, что пластик из нашей жизни не исчезнет никогда. Потому что пластик занял нишу абсолютно свободную, которую раньше не мог занять ни один материал. Да, были металлы, да, была керамика, бумага, стекло. Но стекло, например, тяжелое, хрупкое, металлы слишком тугоплавкие, бумага рвется. А пластик, из него очень легко сделать любую форму, придать ему абсолютно любой цвет, выдуть из него даже сложные детали, при этом он безумно легкий. Его дешево производить, и при этом он, кстати, имеет меньше выбросов как в водоемы, так и в атмосферу, нежели та же самая бумага. Поэтому нет, все-таки пластик из нашей жизни не уйдет. Возможно, уменьшится количество одноразового пластика, это будет здорово, это будет правда хорошо, но в очень многих сферах, где он абсолютно незаменим, он не исчезнет. Просто надо правильно к этому относиться и правильно с этим материалом уживаться. Пластмассовый мир победил. Но то, как к этому относиться, зависит от каждого человека. Лично я считаю, что это неплохо. Плохо, что мы не научились дружить с этими материалами и не научились ими пользоваться. Просто в какой-то момент создали огромное количество пластика, дали его нам и сказали: держите, пользуйтесь. И поэтому, если люди правда будут задумываться над тем, как грамотно использовать этот материал, как с ним правильно обращаться, то и проблема пластика станет намного-намного меньше.